Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Какие политические силы стоят за новыми массовыми протестами в Кишиневе? Почему Михаил Саакашвили вступает в перепалки с украинскими политиками? Возможен ли обмен Олега Сенцова и Надежды Савченко на попавших в плен в Донбассе российских военных? Кто избивал журналиста Олега Кашина? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 7 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В центре Кишинева продолжается бессрочная акция против коррупции и воровства, участники которой добиваются, как они говорят, полного обновления власти в стране, отставки президента Молдавии, правительства республики, проведения внеочередных парламентских и прямых президентских выборов. В воскресном митинге под этими лозунгами приняли участие несколько десятков тысяч человек. К вечеру воскресенья у здания правительства появился устроенный протестующими палаточный городок, который сейчас разросся, занимая примерно четверть обширной площади Великого национального собрания. Протест организован общественным движением «Гражданская платформа. Достоинство и правда». Основные лозунги платформы – борьба с коррупцией, обнищанием населения и засилием олигархов. О ситуации в Молдавии я беседую с киевским журналистом и гражданской активисткой Натальей Марарь.
Я думаю, можно говорить о том, что движение начинает приобретать постоянные формы, потому что если вчера к 12 часам ночи на площади было установлено около 30-40 палаток, то уже сегодня к утру было около 100 палаток. В 12 часов дня на площади состоялся небольшой митинг, во время которого представители инициативной группы гражданской платформы вышли к протестующим, рассказали о дальнейших планах, объявили о том, что была создана рабочая группа с рабочим телефоном, по которому можно звонить в случае, если имеет место какие-то неприятности с пресс-службой. То есть, грубо говоря, они начали формировать определенного рода штаб рабочий, который будет действовать все время там, на площади. Кто-то оставался ночевать ночью, кто-то пришел утром и их заменил. Протестующая инициативная группа, которая вчера организовала протест, зачитала резолюцию. Они выдвинули целый ряд требований власти, среди которых отставка президента, организация внеочередных досрочных выборов не позднее марта 2016 года, отставка глав политически подконтрольных структур, организация прямых выборов президента и так далее. До тех пор, пока все эти требования не будут выполнены, протестующие уверяют, что они не будут уходить с площади.
Что это за люди и что это за гражданская платформа «Достоинство и правда»? Это какая-то партийно-политическая структура или это гражданская организация?
Платформа не успела никоим образом себя политически аффилировать. Это гражданская платформа, которая была создана в начале этого года. В нее вошли 15 видных гражданских деятелей, причем с самых разных взглядов, как левых, так и правых. Это люди из гражданского общества, которые начали организовывать протесты еще в марте месяце. Вчерашний протест был уже четвертым крупным протестом, организованным ими. Политическая система сегодняшняя настолько себя дискредитировала, люди настолько не верят больше ни в одной из партий, по крайней мере, все партии, которые находятся у власти, они настолько себя дискредитировали, что вряд ли бы вышло такое количество людей на площади, если бы их зазывали под какие-то партийные флаги. Уже говорят о том, что от платформы отпочкуется определенная группа людей, которые сформируют партию. Об этом говорят, в принципе, и представители самой платформы. Ни одна из существующих на сегодняшний день партий не способна сконцентрировать весь этот протестный электорат. Я думаю, что в любом случае неизбежно формирование новой политической силы. В принципе, вчера на площади прозвучало предложение бывшего министра образования Майя Санду, которая не смогла стать премьером. Ее кандидатура обсуждалась недавно, но она так и не стала премьером, потому что ее не поддержало большинство. Она имеет на сегодняшний день самый высокий рейтинг доверия. Вчера за сцены прозвучало предложение, чтобы она стала лидером этого протестного движения. В случае, если у платформы гражданской удастся параллельно проводить этот процесс по созданию новой политической силы, если лицом этой политической силы станут такие люди, как Майя Санду, бывший министр образования, то тогда у них есть все шансы на успех. Если же часть представителей гражданской платформы, которые на протяжении протяжении полугода рассказывали нам о том, что у них нет политических целей, вдруг проснуться на завтра политическими лидерами и начинать представлять себе, как они будут приходить к власти, это, я думаю, может немного людей разочаровать.
Вот я встречал сообщение о том, что к организации этого митинга или за этим митингом может стоять наша партия Рената Усатова, бизнесмена, которого связывают с Москвой, с московскими интересами. Вы как к этому относитесь, к этим разговорам?
Абсолютно точно нет. Что правда, на протяжении последних нескольких месяцев гражданскую платформу пытались всячески дискредитировать через СМИ, подконтрольные местным олигархам. Поэтому основное обвинение в начале года это было обвинение в связях с унионистами, которые желают объединения Молдовы с Румынией. Но это не было поддержано обществом, и, грубо говоря, эта страшилка не сработала. Последнюю страшилку они стали использовать в том, что платформа является на самом деле агентом Москвы. Ну и это не сработало. Я вчера присутствовал на протесте, я знаю очень многих представителей гражданской платформы, я знаю тех, которые желают платформе зла. Кто угодно может стоять, но уж точно не партия Рената Усатова. Я думаю, что сейчас очень многие попытаются каким-то образом ассоциироваться с этим протестом, потому что ни у одной из партий за последние годы не получилось вывести такое количество людей без административного ресурса.
Верно я понимаю тон вашего рассказа, что сейчас Кишинев и Молдавия в целом имеют дело с каким-то подобием начала вот романтического, таким аналогом украинского Майдана. Это такое искреннее народное движение, по крайней мере, большинство людей, которые вышли на площадь, они искренне хотят перемен, не видят шансов нынешней политической структуры молдавской произвести в обществе перемены. Вот они выходят, добиваются этих перемен, добиваются полной перезагрузки власти. Это верная версия?
Я бы просто не использовала слово «Майдан» в этой ситуации, потому что вы должны понимать, что Майдан как бы уже чаще всего используется скорее негативной коннотацией, по крайней мере, у нас здесь, благодаря стараниям СМИ под контролем олигархам. Ну да, действительно, люди, вышедшие на площади, это не люди, которые вышли вслед за партиями, это люди, которые в 2009 году, потом в 2010 на повторных выборах и осенью прошлого года голосовали и за проевропейские партии, кто-то, возможно, не голосовал, но это люди, которые хотели лучшей жизни за 6 лет, обещание, что жизнь станет лучше, они эту лучшую жизнь не увидели. Основной протест, я бы сказала, сконцентрирован против олигархов. Основные политические институты, правовые институты в Молдове на сегодняшний день контролируются олигархами. Генпрокурор, глава Центра по борьбе с коррупцией, глава Нацбанка, глава Службы информационной безопасности – это все политические ставленники. Это известный факт, с этим уже никто не спорит, с этим соглашаются все европейские структуры. Европейские структуры уже в практически открытом текстом говорят о том, что Молдова является захваченным государством. Как минимум об этом недавно в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» сказал господин Ягланд, глава Совета Европы. В захваченном государстве бороться с теми, кто захватил власть, довольно сложно, когда против тебя направлены админресурсы, деньги олигархов, правовые институты и так далее. Но я очень надеюсь, что у нас, конечно, протесты пройдут мирно, и повторения украинского сценария не будет.
Как ведет себя власть? Есть какое-то конструктивное движение со стороны власти? Или же, поскольку требования протестующих достаточно радикальные, из этого все равно ничего не получится? Те будут говорить, уходите с площади, а эти будут говорить, уходите из своих кабинетов с высокими потолками.
А вчера протестующие передали свои требования через премьера и президенту, и спикеру парламента. Они требовали встречи со всеми тремя главами государства. Получилось встретиться только с премьером, который сказал, что ни президент, ни спикер пока не могут встретиться по непонятным причинам. Они сначала встретились для того, чтобы передать свои требования, после чего договорились, что встреча рабочих групп протестующих и правительства состоится в 5 часов вечера. В 5 часов вечера рабочая группа правительства во главе с премьером ждала протестующих в Министерстве сельского хозяйства, куда протестующие отказались идти, потому что это не здание правительства, а это здание Министерства сельского хозяйства, что на самом деле мне кажется довольно странно, потому что если вы хотите вести диалог, то диалог надо вести. Если вы отказываетесь вести диалог, то, по крайней мере, открыто об этом заявляйте. Вчера же это все происходило во время протеста много-много-много часового, который трансформировался в создание ночного городка. Поэтому, может быть, в порыве всей этой горячки они еще просто не сумели выйти на контакт. Но, насколько я знаю, я сегодня говорила и с представителями платформы, и с правительством, они в любом любом случае на контакт выйдут, и они в любом случае встречаться будут, возможно, даже сегодня.
Как ведет себя полиция? Полностью ли наблюдатели в Кишиневе исключают, что будет попытка разогнать этот палаточный городок?
На данный момент вообще нельзя говорить о том, что есть попытки разогнать городок. Полиция ведет себя довольно спокойно, дежурит круглосуточно. И я вчера ночью была в палаточном городке, мне показалось, что полиции было меньше, чем должно было быть. То есть министр внутренних дел утверждает, что они предприняли все усилия для того, чтобы соблюсти порядок. Но полиция есть.
Есть у вас ощущение, что эта народная сила может привести к серьезным политическим изменениям в Кишиневе, в стране? Или это, скорее всего, сдуется?
Я, наверное, здесь скорее выступлю как гражданин Молдовы в первую очередь, а потом как журналист. Абсолютно точно ситуация накалена до предела. Власть сегодняшняя понимает, и не только после вчерашнего митинга, но и после вчерашнего митинга, власть понимает, что надо что-то менять радикальным способом, потому что это не сможет дальше существовать в таком режиме. Но в то же самое время протестное движение пока еще, на мой взгляд, не институционализировано. По сравнению с теми, кто у власти, представители платформы не обладают таким опытом, такими ресурсами. Это очень сложная игра, исход которой, мне кажется, сейчас очень сложно предсказать.
О ситуации в Молдавии журналист и гражданский активист Наталья Марарь.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 7 сентября. Президент Украины Петр Порошенко выступил посредником и примирителем в заочном споре между премьер-министром республики Арсением Яценюком и главой Одесской областной администрации, бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В конце минувшей недели два этих политика обменялись резкими заявлениями о том, кто из них больше привержен политике реформ. Активные действия и громкие разоблачительные заявления Саакашвили приводят к его учащающимся столкновениям с важными украинцами. Фактически с бранью на Саакашвили обрушился, например, влиятельный олигарх Игорь Коломойский. Губернатор обвинил его в махинациях вокруг Одесского порта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Друг украинского президента выступил в эфире принадлежащего Петру Порошенко Пятого канала, где в частности заявил, что правительство Арсения Яценюка саботирует реформы и служит не украинскому народу, а олигархам.
Я хочу спрашивать, из каких интересов выходит господин Яценюк? Вчера Яценюк принял решение в пользу Коломойского, так как он регулярно принимал решение в пользу Ахметова. Это происходит на наших глазах. Проснемся. Реально контролируют. Контролируют у правительства Украины все эти олигархические интересы. Все решения саботируются внутри и вокруг правительства. Я тоже поддался на их разговоры, на их разводки. Я должен это признать. Да, я считаю себя обманутым, потому что они все время обманывают. Это вранье должно иметь какие-то пределы. Я слышу вранье каждый день.
Арсений Яценюк отверг обвинения в том, что он действует под диктовку олигархов, и заявил, что эмоциональные выпады экс-президента Грузии играют не лично против него, а против государства в целом. Разгоревшийся скандал часть политиков и экспертов назвали заявкой Саакашвили на премьерство, хотя сам он от этого открещивается. Примечательно, что за несколько дней до скандала на сайте главы государства появилась петиция с просьбой назначить нынешнего одесского губернатора премьер-министром. За неделю эта петиция набрала необходимое 25 тысяч голосов для ее рассмотрения президентской администрацией, говорит директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец.
Петиция, которая размещена на сайте президента Украины, призывает к тому, чтобы президент назначил премьер-министром Михаила Саакашвили, вполне возможно, начиналась как инициатива граждан, но я дальше вижу, что там, в принципе, очевидные признаки пиар-компании самого Саакашвили и его команды, то есть они активно способствуют раскручивать через блогеров, чтобы люди высказывали свою поддержку о назначении Саакашвили новым премьер-министром. Что касается того, насколько он был нацелен на эту должность изначально, я думаю, что, учитывая особенности украинского законодательства, невозможность избраться президентом из-за 10-летнего ценза гражданство и проживание в Украине. Конечно, я думаю, Саакашвили действительно рассматривал должность премьер-министра в качестве ключевой. А должность губернатора Одесской области для него была, скажем так, своеобразным промежуточным звеном. Фактически сегодня экспертное сообщество, лидеры мнений, они поделены на двое. В части тех людей, которые поддерживают стремление Саакашвили стать премьер-министром, те, которые это стремление не поддерживают. Я считаю, что вполне возможно, Михаил мог бы стать неплохим премьер-министром Украины, но не сегодня, потому что все-таки ему необходимо для этого сегодня показать успешную историю губернаторства в Одесской области. Пока есть большое количество действительно хороших перспективных проектов, но они не доведены до стадии реализации.
За 100 дней работы в Одессе Саакашвили нанял на работу дочь российского реформатора Егора Гайдара Марию, уволил ровно половину работников областной администрации, пообещал горожанам новые дороги и пригласил тренировать одесских полисменов, настоящих копов из Калифорнии. Как заявил Петр Порошенко в воскресном интервью украинским телеканалам, причина конфликта между Арсением Яценюком и Михаилом Саакашвили связана с тем, что оба они не удовлетворены ходом реформ в стране. 7 сентября скандал понемногу начал затихать. Саакашвили даже похвалил Яценюка за его решительные действия в борьбе с коррупционными схемами на таможне, а также за то, что премьер-министр наконец-то уволил руководителя госавиаслужбы Дениса Антонюка. Этого чиновника называли человеком Игоря Коломойского, блокировавшего авиационные планы одесского губернатора. Именно эта отставка стала поводом для оскорбительных заявлений в СМИ опального олигарха не только в адрес Саакашвили. Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина, сказал Коломойский, подразумевая под хозяином своего главного врага Петра Порошенко. Президент не отреагировал на этот выпад Коломойского, а Саакашвили в ответ написал на своей странице в Фейсбуке: «Украинский олигархат, точно так же, как Путин, мешает становлению украинского государства и является главной питательной средой политической коррупции. Народ скоро укажет обнаглевшим пережиткам из бандитских десятилетий на их место». Несмотря на разразившийся скандал из-за заявлений Саакашвили, вряд ли уменьшится влияние украинских олигархов на правительство, предполагает президент Центра экономического развития Александр Пасхавер.
Олигархи по-прежнему имеют серьезное влияние в жизни нашей страны. Саакашвили, насколько я понимаю, этим не просто недоволен, а он, для него это дико. Просто он человек радикальный. Власть, которая сейчас в стране, она, это власть умеренных. Это не радикальная власть. Наши радикалы майдановские, они не сформировались как политические партии и не претендовали на власть. Поэтому к власти пришли умеренные, которые проводят умеренную политику реформ. Саакашвили человек совершенно другого темперамента и взгляда. Он радикал. Я думаю, из этого вытекают его конфликты не только с премьер-министром, а со всеми представителями власти. Но вот я, насколько наблюдаю за ним, он просто последовательно занимает какие-то посты. И вопрос скорее в том, какой пост он займет, связан с радикализацией президента.
Вполне вероятно, что Арсению Яценюку, лидеру растерявшего популярность Народного фронта, в итоге придется покинуть премьерский пост. Однако не сейчас, когда одним из условий предоставления финансовой помощи Украине со стороны Международного валютного фонда остается стабильность нынешнего правительства.
Президент Порошенко в воскресном интервью отбросил самого вероятность отставки и Саакашвили, и Яценюка. Ситуация, конечно, может поменяться в зависимости от состояния экономики страны, но что укрепляет позиции Яценюка, вчерашний визит директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристины Лагард и то, что она заявила, в общем-то, что украинская экономика сегодня демонстрирует четкие сигналы к оздоровлению, она была впечатлена успехами и президента, и правительства Украины. Поэтому, конечно, отставка после таких слов украинского правительства становится еще более маловероятной.
Считает политтехнолог Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжим украинскую тему. Украина не ведет с Россией переговоров об обмене Олега Сенцова, Надежды Савченко и других политических узников на задержанных в Луганской области российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Об этом рассказал в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Украины Павел Клинкин. Беседу ведет мой коллега Марк Крутов.
Мы все говорим о Наде Савченко, об Олеге Сенцове, о Кольченко, но у нас ведь есть больше тех, кто сидит сейчас в российских тюрьмах. Вот к некоторым у нас до сих пор нет обычного консульского доступа. Мы Уже что только не старались, чтобы получить консульский доступ господам Клиху и Карпюку, которые находятся месяцами без какой-либо возможности. Во-вторых, мы никогда не перестанем делать все, чтобы освободить политических узников России. Это вопрос сугубо морали, который важен для всех нас, и вопрос ценностей. Если у нас есть такие ценности и наши способности эти ценности отстаивать, и если мы это не способны, мы в конце концов не люди. Третий момент связан с тем, что, конечно, кто не говорит о том, что российская судебная система независима, и последние приговоры Олегу Сенцову и Кольченко об этом очень четко говорят. А иногда это выходит вообще за какие-то разумные даже рамки. Вот как раз этот и Сенцов, и Кольченко, то, что сейчас происходит с Надей Савченко. Попытки увести суд в Донецк, Ростовской области. Кстати, я обратился и ко всем министрам иностранных дел ЕС, и всем нашим друзьям и партнерам, чтобы хотя бы дипломаты присутствовали на этих судах, чтобы вот эти все неправедные дела, которые там творятся, они были всем видны. Все, что можно, мы обязательно сделаем. Мы на сегодня не ведем переговоры с российской стороной об каком-то обмене. Сначала, к сожалению, выносятся приговоры, и выносятся приговоры, которые снова-таки сориентированы на внутреннее потребление для того, чтобы всех запугать и для того, чтобы создать возможности для дальнейшего торга. Я считаю, что это ненормально и неморально. Но любые возможности для того, чтобы спасти и Надю, и Олега, и всех, мы будем использовать.
Вы предложили создать так называемый список Савченко-Сенцова по аналогии со списком Магнитского. Кто в него может попасть и на что рассчитан этот список?
Те, кто действительно участвует в фабриковании дел против политических узников, именно в физическом фабриковании дел. Те, кто собирает ложные доказательства, те, кто передергивает, те, кто участвовал в пытках, и Олег Сенцов четко про это сказал, все должны в этот список попасть. Это должен быть общий список, я считаю, общий. В Европейском Союзе, в Штатах. Потому что люди, которые такими делами занимаются, они не должны быть безнаказаны. Поэтому я за этот список буду бороться. Вот иногда мне говорят, ну хорошо, вот ты сделаешь этот список. Да, какие-то люди пострадают. Но как это таким образом подействует на российское руководство? Я считаю, что это вопрос не только политики, а вопрос морали. И каждый, кто участвует в неправильных делах, должен действительно получить соответствующее возмездие, если хотите.
Давайте перейдем к ситуации в Донецкой и Луганской областях. Сепаратисты вскоре собираются провести свои местные выборы, несмотря на то, что Украина настаивает лишь на легитимности голосования по украинским законам. Можно ли будет после этих выборов, если они состоятся так, как этого хотят самопровозглашенные так называемые народные республики, можно ли будет после этого говорить о том, что последний шанс на реинтеграцию оккупированных районов Донбасса в Украину будет потерян? Или все-таки нет?
Я не хотел бы заниматься какими-то предсказаниями. Попытка провести выборы совершенно нелегитимные ведет ситуацию никуда. Причем ведет совершенно сознательно, потому что к этим выборам Донецк и Луганск подталкивают с Москвы. На сегодня фактически в Донецке и Луганске создана система, когда российские регулярные войска там присутствуют. Российские военные командуют наемниками с России. В этих подразделениях фактически людей, которые представляют Донбасс, очень немного. Их в некоторых подразделениях практически не осталось. Пока Донбасс не получит возможность под контролем международного сообщества действительно выбрать людей, которые поведут Донбасс вперед, вот реально люди Донбасса. Ничего дальше не будет. И провести выборы, когда там находятся российские регулярные войска, естественно, будет очень сложно, потому что кто же их тогда признает? Их не признает никто в международном сообществе. То, что предлагаем мы, очень просто. Мы начинаем вместе с ОБСЕ готовить выборы на основе критериев ОБСЕ. Это свободный доступ представителей ОБСЕ, свободный доступ средств массовой информации, свободный избирательный процесс. Это все вместе с ОБСЕ продумывается, организуется. ОБСЕ и международное сообщество присутствуют при этих выборах. И тогда есть шанс, чтобы эти выборы признать. Если не хочется Донбасс возвращать к нормальной жизни, тогда придумываются другие способы, тогда придумываются снова-таки какие-то нелегитимные выборы, как средство давления. Никто на это давление не пойдет.
Еще одна история, в которой Украина и практически весь мир противостоят России, это международное расследование катастрофы Боинга малазийских авиалиний под Донецком. Создание международного трибунала по расследованию этой трагедии было заблокировано Россией в Совете Безопасности ООН. Означает ли это, по вашему мнению, что шансов узнать правду у нас фактически нет, потому что в рамках расследования международной комиссии вряд ли будут выдвинуты прямые обвинения против России в причастности к этой катастрофе?
Ну почему? Во-первых, у нас расследование приближается к концу. Расследование, оно международное, абсолютно объективное, которое ведется по правилам ИКАО. Но все равно мы создадим механизм. Либо это будет механизм на основе соглашения между странами, либо это будет механизм привлечения в национальную юрисдикцию, который позволит привлекать к ответственности тех, кто это сделал. Россия, наложив вето в Совете Безопасности, она четко продемонстрировала слабость своей позиции и свою слабость. Потому что международный трибунал – это объективный, транспарентный и подотчетный Совету Безопасности механизм. То есть подотчетный всем. Он не может заниматься непонятно чем. Он должен давать отчеты о своей деятельности, причем работает он абсолютно прозрачно. А вот этот акт России, он показал, что таким правом вето можно усложнить ситуацию в поиске виновных. И Россия таким образом дала сигнал всем-всем-всем, любым террористическим организациям, что такие действия ООН могут такой поиск виновных усложнить.
Приходилось ли вам вообще лично общаться в стенах ООН с представителями России? Насколько адекватное впечатление они производят? Потому что по их выступлениям, ну я имею в виду в частности господина Чуркина, иногда складывается ощущение, что это какая-то игра.
Я был, как вы знаете, присутствовал во время последнего заседания Совета Безопасности, когда там рассматривался вопрос создания международного трибунала. И меня просто, не знаю, не столько поразили, а потрясли слова Чуркина, когда он отвечал на те реплики, которые были высказаны. Причем самое главное, что никто, действительно никто не поддержал Россию. Более того, я цитировал слова Священного Писания, а Чуркин попытался меня в конце концов обвинить в каком-то религиозном превосходстве. И получается, что мы и говорим совершенно в разной логике и живем в каких-то разных мирах. Ведь я говорил совершенно о другом. Я говорил, в конце концов, о какой-то высшей справедливости, потому что для людей, которые погибли, для их родственников, для их друзей, для всех нас, это, в конце концов, какая-то высшая справедливость. То, что делается российскими представителями Совета Безопасности, это пропаганда, которая сориентирована снова-таки и на внутреннее потребление, но и на внешнее. Эта пропаганда давно ни на кого не действует.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Марком Крутовым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 7 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Кто избивал журналиста Олега Кашина? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказывает сам Кашин. Грузинская полиция разбирается в недавнем конфликте зоозащитников и сотрудников батумского дельфинария. Украинские компьютерные специалисты создают игру «Донбасс-2014». Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 7 сентября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Небывалое число мигрантов займет и изменит Германию в предстоящие несколько лет, заявила журналистам германский канцлер Ангела Меркель, призвав государства Европейского Союза принимать у себя беженцев. Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков направил в Министерство обороны России запрос по поводу информации об участии российских солдат в боевых операциях в Сирии на стороне войск президента Башара Асада. Президент Франции Франсуа Олланд заявил о намерении выступить организатором встречи лидеров «Нормандской четверки». В центре Кишинева остаются несколько сотен участников вчерашнего антиправительственного митинга против коррупции и воровства. Бывший главный редактор газеты «Коммерсант» Михаил Михайлин подтвердил информацию о том, что дело о нападении на журналиста Олега Кашина раскрыто. Американский стоматолог, убивший в Зимбабве Льва Сесила, который считался символом национального парка Хванги, впервые дал интервью после нескольких недель молчания. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 7 сентября, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Журналист Олег Кашин сообщил на своем интернет-сайте, что ему известны имена лиц, совершивших на него нападение. В ночь на 6 ноября 2010 года Кашин был жестоко избит. Это преступление вызвало широкий общественный резонанс. Расследование взял под свой контроль тогдашний президент России Дмитрий Медведев. По утверждениям Кашина, знакомого с материалами следствия, нападение на него совершили Данила Веселов, Вячеслав Борисов и Михаил Котоваскин, сотрудники службы охраны механического завода в Петербурге, принадлежащего семье губернатора Псковской области Андрея Турчака. По данным Кашина, организацией преступления занимался один из руководителей предприятия Александр Горбунов. Журналист благодарит российские власти и следователей за раскрытие покушений на его жизнь. О причинах, по которым Кашин решил именно сейчас обнародовать эту информацию, он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Роману Суперу.
Сейчас такая промежуточная победа, важная, но не... Вот я бы не хотел вдаваться в подробности, как узнал, потому что это может повредить расследованию, но, по крайней мере, действительно узнал. Не вчера, скажем так, то есть, если вы видели сегодня Маркин очень растерянно все это дело комментировал, просто история какая. Я понимаю, что он бы хотел диктовать свой информационный сценарий медийный, и, наверное, это произошло бы позже. Но поскольку сейчас вот в среду будет суд в Петербурге по мере пресечения для Горбунова, которого арестованные исполнители называют организатором преступления, я боюсь, что Горбунова отпустят, потому что есть много предпосылок к этому. Главное, что гособвинение само просит его отпустить под домашний арест. И поэтому я как раз решил сделать публичную эту информацию, поскольку действительно очень бы не хотел, как бы, чтобы Горбунов на свободе продолжал заниматься какими-то злыми делами.
А тебя просили не говорить?
Скажем так, я слишком давно не нахожусь в прямом контакте со следователями своими, поэтому вот здесь тоже могут быть нюансы, скажем так.
Кто эти люди и за что они хотели убить?
У этих людей ко мне нет ничего личного, мы не знакомы, абсолютно как бы посторонние люди. Они охранники одного из предприятий, не главного холдинга «Ленинец» в Петербурге. Они работали на механическом заводе по адресу Парковая, 6 в Петербурге, в охране. Веселов, один из обвиняемых, был начальником охраны этого предприятия, входящего в большой холдинг. Все они трое наемники, им заплатил, как они утверждают, их начальник Горбунов Александр, проходящий по другому обвинению в хранении оружия. Это такое обвинение, которое как бы вот спящее, да, его можно отпустить, можно посадить, там нет ничего кровавого. В этом смысле как раз он находится в подвешенном состоянии, которое, как я думаю, будет зависеть от какого-то политического решения. Все они как бы подчиненные сотрудники фуд-холдинга, принадлежащего семье псковского губернатора Андрея Турчака, имя которого регулярно звучало в контексте нападения на меня, но я как раз меньше всего думал, что это мог быть Турчак, поскольку он мне публично угрожал после нашей перебранки в журнале, и я думал, что человек публично угрожающий не решится совершать какие-то действия.
А сейчас ты думаешь больше всего, что это Турчак?
Сейчас я стараюсь держать при себе то, что я думаю, поскольку действительно ситуация очень напряженная и опасная, да, и любое мое неосторожное слово может мне повредить. Поэтому действительно сейчас я воздержусь от того, чтобы говорить, что я думаю.
А ты можешь сказать, за что?
Я могу сказать, какая была мотивация у этих людей. Им заплатил их начальник. Вот, собственно, и все. Почему сотрудник компании Турчака решил, опять же, не будучи со мной знакомым, меня уничтожить? Ну вот, собственно, если иметь в виду, что у меня с Турчаком было ровно одно столкновение в «Живом журнале», то тут как бы можно думать, да, но при этом не вижу какого-то большого простора для версий.
А это правда, что Турчак Суркову звонил после того, как его допрашивали?
Да, я тоже это слышал, и не звонил, а прям приходил и действительно говорил, что это не он, его подставили и все такое.
Сначала говорил, что доволен ходом следствия, когда президентом был Медведев, потом говорил, что недоволен, и что это все затормозилось, и все убрали в долгий ящик. И говорил, что какие-то странные экспертизы проходили. Короче говоря, вот до сегодняшнего дня какое было ощущение, что все это сошло на нет?
Важно понимать, что у меня до сих пор есть процесс в Европейском суде по правам человека по бездействию наших правоохранительных органов. Этот иск я готов отозвать, но буду готов его отозвать, когда в деле появится, собственно, как минимум фигура заказчика. Я действительно доволен работой следователей и благодарен им, но важно понимать, что это такая гибридная история буквально, потому что ни для кого не секрет, как и по делу Немцова, как и по делу Политковской, как и по массе других дел, когда в уголовном деле возникает имя политика или имя человека, который откуда-то из верхних эшелонов, там, не знаю, нашего гражданского общества, скажем так, в дело вмешивается уже не правовая составляющая, а политическая. И я уверен, что решение о дальнейшем каком-то развитии дела уже будет приниматься не в следствии, не в суде, а где-то вот в коридорах с красными ковровыми дорожками.
Ну так все и было в итоге, как ты думаешь?
Так все и есть в итоге, поскольку я не думаю, что решение сейчас принято.
Почему Медведев тогда, 8 ноября 2010 года, за тебя что называется, впрягся?
Ну, потому что ничто человеческое никому не чуждо, и такое преступление откровенное, наглое, циничное, жестокое и демонстративное, поскольку очень серьезно повлияло на восприятие, я думаю, видео, поскольку все это снималось на камеры наблюдения, и можно было посмотреть, как меня убивают, я думаю, сердце Медведева дрогнуло. То есть то, что мы там были бы какими-то друзьями, да, но, по крайней мере, в тот момент он это воспринял, как и должен воспринять нормальный человек.
Имена исполнителей и заказчика, кому надо, давно известно, и все это маринуется, мариновалось до какого-то вот
года. Да-да-да, я об этом раньше говорил, я уверен, что имена исполнителей и заказчиков, кому надо, известно. Да. Повод появился у меня, и как раз повод печальный, а именно вот дело суд о мере пресечения для Горбунова.
Как складывался твой быт до сегодняшнего дня? Вот ты переехал в Швейцарию, а потом ты вернулся, а вот до того, как переехал, и когда вернулся?
Я находился под госзащитой, да, это, в общем, не знаю, насколько это секрет, но, в общем, да.
Ну и что, ты ходил, оглядывался по сторонам?
Можно сказать и так, но на самом деле, поскольку это совпало с такой веселой жизнью в Москве, именно с протестными митингами Болотной и прочими, то на самом деле было трудно находиться в какой-то изоляции и в безопасности. Собственно, я участвовал во всех протестах, кроме Болотной площади 6 мая 2012 года.
Почему ты вернулся, тем не менее, из Швейцарии в Москву?
А потому что я считаю, что эмиграция была бы на данном этапе, по крайней мере, каким-то вот свидетельством моего поражения. Пугался, убежал там и все такое. Просто психологически к этому не готов. Хотя понимаю, что такая возможность у меня есть, и я ее со счетов не сбрасываю.
Но при этом там тебе, разумеется, было спокойнее, у тебя сын родился.
Да, разумеется, и... мне там было спокойнее, но это значит, что в 30 лет такое. Ты себя хоронишь, да, оставляя как бы жизнь в России другим людям, а я не хочу этого.
Ты написал, что жизнь твоего головореза оценили в 3 300 000 рублей.
Унизительно, конечно, да, но при этом, с другой стороны, могло быть и меньше, что называется. Плюс к тому, на самом деле, тоже, насколько я представляю эту операцию, для которой было куплено зачем-то, не знаю, 3 автомобиля, 2 Ford Focus и 1 Mitsubishi Lancer. Наверное, это стоило дороже. Ну и плюс само их содержание в изгнании в Могилеве, когда там многолетнее, тоже, как бы, я
это
думаю...
Это дороже, чем 3 миллиона рублей.
Ну, думаю, да, обошлось дороже.
Ты избавился сегодня от страха?
От одного страха я избавился, от другого другой приобрел, наверное. Такое поведение, как мое, какими-то публичными выступлениями, оно сейчас нетипично и не свойственно к тому, что принято в российском обществе. Но, по крайней мере, я не думаю, что... Надеюсь, по крайней мере, да, что кто-то еще вот из этих людей решится участвовать в... подобных операциях, поскольку, ну, как мне кажется, в 2010 году они переоценили свою безнаказанность.
Твое дело почти раскрыто не при Медведеве, а при Путине. Ты этому какое-то значение придаешь?
Ну, мне самому интересна технология передачи дел под контролем президента, а мое дело было под контролем президента Медведева. Интересна технология передачи по наследству таких дел, потому что Медведев мне, да, обещал, Путин мне ничего не обещал. В итоге все случается сейчас, и насколько оно случится, тоже вопрос остается открытым. Я надеюсь, что дожмут.
Существует такой мем, слишком много Кашина. У тебя сейчас какие творческие планы? Тебя станет еще больше?
Ну, я думаю, я вышел на какую-то проектную мощность, и больше не надо, потому что тоже я прекрасно знаю авторов, которые много пишут, начинают раздражать. Но, по крайней мере, то, что сегодня я как-то мелькаю в новостях почти как в 2010 году, мне это кажется правильным и нормальным. Более того, я, ну, доволен, скажем так, своими... медиапродюсерскими, что ли, способностями, поскольку там мои адвокаты советовали мне отдать все это какой-нибудь газете, я как раз отказался, потому что это был бы тогда эксклюзив этой газеты, а теперь это общая новость, которая в равной мере интересует Радио Свободу и Life News.
Вот эти 5 лет следствия, как тебя изменили?
Я, скажем так, стал воспринимать жизнь многограннее, да, потому что увидел, по крайней мере, приоткрыли передо мной часть этого занавеса, за которым живут наши следователи, по крайней мере, там, ФСБшники и все на свете, и, ну, действительно, это вот какое-то такое кино, про которое, если бы я принес такую сценарную заявку на киностудию, мне бы сказали, что это неправдоподобно и нежизненно.
Журналист Олег Кашин в беседе с корреспондентом Радио Свобода Романом Супером.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 сентября. Грузинская полиция разбирается в недавнем конфликте зоозащитников и сотрудников Батумского дельфинария. Конфликт произошел во время акции против коммерческой эксплуатации животных. Активисты из России, Турции и Грузии вывесили баннеры с призывами освободить дельфинов. Но их акцию прервали охранники и дрессировщики. Они пытались вырвать плакаты и избили 3 защитников животных. Гражданские активисты написали заявление в полицию, но администрация дельфинария настаивает на том, том, что дело заведено против людей с баннерами. О том, почему зоозащитники борются против коммерческой эксплуатации дельфинов, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседует с одним из участников акции в Батуми, защитником животных из Грузии Олегом Озеровым.
Я никогда ни как журналист, ни как активист не сталкивался с такого масштаба дезинформации и ложью, распространяемой пресс-службой дельфинарии. К нам со стороны закона нет никаких вопросов и быть не может. Мы не нарушили ничего вообще. Уголовное дело заведено на охранников и на дрессировщика. Дельфинария, которые набросились на нас с кулаками, начали нас просто лупить. Мы не тронули их пальцем даже в этот момент, несмотря на то, что физически мы могли это вполне сделать. Привлечено уголовное дело, к нему приобщена порванная футболка, сняты показания на медэкспертизы, проведено опознание, скоро будет суд.
Какова была цель вашей акции? Вы хотели освободить дельфинов, и возможно ли это в принципе, или просто привлечь внимание к этой проблеме, к проблеме эксплуатации животных?
Мы не конченые кретины и прекрасно понимаем, что освободить дельфинов из дельфинария, по крайней мере, таким нахрапом, совершенно невозможно. Разумеется, акция была нацелена на то, чтобы привлечь внимание людей к проблеме, вообще открыть им глаза, потому что большинство людей, и посещающих, и не посещающих подобные заведения, убеждены, что животным это очень нравится, и они находятся там в комфортной обстановке.
Почему вы обратили свое внимание именно на батумский дельфинарий?
Дело в том, что акции у дельфинариев проходят повсеместно, по всему миру. А дельфинарии в Москве, в Сокольниках активисты приходят каждую неделю и устраивают там веселые мероприятия. Батумский дельфинарий не то чтобы был выбран специально, там просто почему бы и нет, да, потому что это большое предприятие, там очень много денег и довольно жестокие условия, потому что вы знаете, что там проходит 3 шоу в день. Это 6 часов работы у дельфинов. А чтобы примерно представлять, что подразумевается под работой, нужно немного объяснить, что такое вообще дельфинарий. А прежде всего, дельфины – животные социальные. Они живут семьями. В дельфинарии, естественно, разумеется, животных отбирают, разлучают с семьями. А многие дельфины убиваются головой о бетонные стены. Вот их варьированные, кстати говоря, в воде, которые у них съедают слизистые, в первую очередь, глаза, которые они слепнут. Методы дрессировки. Очень любопытно, что даже с воздуха, если посмотреть на карту дельфинария батумского, там видно, что он открытый, да, там на крыше все происходит. Там большой вот этот бассейн, где представление проходит, 2 маленьких. Не знаю, как там конкретно, но очень распространенная история, когда животных держат в очень маленьких пространствах и выпускают на шоу, потому что не истомились, чтобы им было в кайф, что называется, да, чтобы они активно этим занимались, потому что в противном случае они заниматься этим не будут. Это дикие животные. Дельфины проплывают сотни километров в дикой природе. Разумеется, для них не подходит ни хлорированная вода, ни эти маленькие водоемы. Что касается метода дрессировки, в первую очередь депривация еды, то есть их морят голодом, поэтому можно видеть, с какой радостью они закидывают рыбку на представление.
А есть-то какие-то доказательства того, что дельфинов бьют?
Я не утверждаю конкретно про этих дельфинов. Я не могу ручаться за международную практику. Наверняка такие случаи есть. Тут нужно еще понимать, что тело дельфина, оно все на виду у публики, поэтому если их избивают какими-то такими методами, поскольку кожа тонкая, чтобы это заметно не было. А депривация пространства, депривация еды, возможно, даже депривация сна, ну, по крайней мере, эти 6 часов, здесь совершенно очевидно в данном конкретном случае. 3 года назад в Крыму там был дельфинарий, который был огорожен от акватории сеткой, и активисты-дайверы просто ночью его разрезали, дельфины благополучно уплыли, все у них хорошо. В США это было, наверное, 80-е годы, может быть, 90-е, был дельфинарий, и, собственно, люди, которые освободили дельфинов, они были их дрессировщиками, они в какой-то момент поняли, как дельфины страдают. И они начали потихоньку их адаптировать по ночам, когда никто не видит, они начали учить их ловить рыбу и так далее. И через полгода они их вывезли на фургонах, выпустили в акваторию. Один дельфин исчез из вида сразу и не возвращался, другого видели несколько дней еще возле берега, пытались поймать, но не смогли, и он тоже уплыл. Это вопрос желания принести свободу, это вопрос специалистов, которые всегда найдутся. Если завтра потомские дельфинарии объявят, что они готовы выпустить дельфинов, мне нужны просто специалисты по адаптации. Я гарантирую, что я за неделю найду специалистов из-за рубежа, высококвалифицированных, которые приедут, эту адаптацию проведут, и все будет хорошо.
А сколько денег тогда потеряет батумский дельфинарий? Вы не подсчитывали, если они вдруг решат?
О, вот это вот как раз вот в этом-то все и дело, что всех волнуют только деньги. Но почему-то, ну, людей же не дрессируют в цирках уже.
Почему вам, в принципе, отвратительна мысль об эксплуатации животных? Почему вам не нравятся зоопарки, дельфинарии, где животных показывают, как правило, детям и, как правило, за деньги?
Потому что это отвратительная несправедливость. считаем мы. Потому что это такая же несправедливость, как расизм, сексизм и другие вещи, другие виды дискриминации. Почему мы должны, как общество цивилизованное, отрицать те виды дискриминации и быть непоследовательны в данном случае? Очень большое продвижение по этой части существует в мире. В Британии запрещены уже дельфинарии под давлением общественности, активистов. В Коста-Рике запрещены, по-моему, все морские млекопитающие в Бразилии, такая же практика. И мир к этому движется просто медленно. И, безусловно, мы к этому рано или поздно придем. Я думаю, что скорее рано, если говорить о других каких-то историях. Так же, как и с цирками с животными. Во многих странах уже запрещено использование диких животных. В некоторых странах запрещены цирки с животными вообще. Но это вопрос прогресса. Наше отношение к животным и вопрос решения к освобождению — это исключительно вопрос времени. Так же, как в свое время это был вопрос запрета рабства.
Защитники животных, вот конкретно участники этой акции, кто они? Профессиональная деятельность, защита прав животных? Или вы, кроме этого, еще чем-то занимаетесь, чем-то зарабатываете деньги, а этим занимаетесь в свободное от работы время?
Заработать на этом невозможно, на этом можно только тратить. В отличие от организаций, которые занимаются тем, что консервируют всяческие деньги и имеют огромную международную поддержку и всяческие фонды, организации аболиционистские, то есть направленные не на улучшение содержание животных, с которыми как раз активно сотрудничают всякие дельфинарии и так далее, а организации и активисты, которые борются непосредственно за освобождение, у которых наибольшее количество проблем и со своими врагами, и с законом. Таких людей, как правило, денег нет, поэтому всем нам приходится какие-то искать источники альтернативные финансирования. Каждый их находит по-своему. Таких зарплат никто из нас не получает. Среди участников акции там и журналисты, и повары, и инженеры, и самые разные люди.
Зоозащитники в Грузии борются против коммерческой эксплуатации дельфинов, говорил гражданский активист Олег Озеров. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». На латвийской краудфандинговой платформе JetStart.eu собирают средства на украинскую компьютерную игру «Донбасс-2014». Эта стрелялка воспроизводит трагические события восточно-украинского конфликта. Любой геймер может выбрать сторону конфликта или попробовать себя в роли врача или журналиста. Об идеологии и этике игры рассказывает один из ее разработчиков Виталий Алиничук.
Вы можете играть за укропа, за ватника.
Либо люди мирных профессий. То есть волонтер, доктор, журналист. Вот журналист, он не может быть по определению за какую. Вот если бы взять, например, какую-то игрушку, которая была там до этого, да, вот, например, SimCity, ты можешь взять автомат, отобрать его у гангстера и взять, стрелять во все, что движется. Ну, соответственно, сам становишься при этом гангстером. Ну, так получилось, да, вот, что разработчики живут в этом городе, там, Северодонецк, Луганской области. Вот так получилось, что в свое время они были разработчиками игры того врага. Это стратегия, которая была лучшей стратегией 2-4 года о Великой Отечественной войне. Сейчас случился этот конфликт, многим пришлось покинуть свои дома. Мы все это переживали очень через себя серьезно. Но остался этот проект, который объединил, начали искать инвестора. Они имеют на это право сделать такую игру. Больше, чем какая-нибудь американская компания через 5 лет, которая обязательно попыталась бы сделать. Потому что все конфликты, которые проходили, там, начиная от Второй мировой войны, Афганистан, там Корея и так далее. И игры есть на все эти конфликты. Понимаете, игра — это технология. У нас нет сценария, у нас нету съемок, у нас нету, когда гример там ретуширует кровь. Игра — это инструмент. Ты можешь так войти в роль солдата любой стороны, взять оружие, взять военное задание и пойти его выполнять. Можешь не делать этого. Можешь зарегистрироваться и стать журналистом или спасателем и так далее. Откуда мы знаем? Может, когда мы запустим игру, все возьмут роль журналиста, медика, и никто не возьмет оружие. Если военный находится на военной службе и получает задание, и он его выполняет, он солдат. А если он берет это оружие неправомерно и начинает стрелять во все, что движется, он военный преступник. Если мы это не захватывали, мы бы вообще бы не брались бы за этот проект. И эти, как я говорю, основной месседж, чтобы геймеры, которые любят и привыкли играть в стрелялки, ну, задумались о человеческой жизни. Многих сейчас либо не касается этой войны, либо они ничего не слышат, не хотят, да, ничего не знают. Вот сидит такой молодой человек и в комментах пишет, ах, эти там такие-то такие, либо та сторона-то ставит, да стрелять их всех надо, да резать их всех надо, да тут их надо. Вот пусть войдет в эту игру, и когда он убьет первого бота, который мирный человек, и вместо того, что там просто лужа крови нальется, там еще высветится его имя, год рождения, и будет целое кладбище невинно убитых людей, может быть, он тогда о чем-то подумает, и, может быть, пожалеет, что вот взял это оружие и начал стрелять куда попало. Реальную войну все воспринимают как виртуальную через экран телевизора. Экран телевизора и экран компьютера мало чем отличаются. Здесь мы, по крайней мере, там не призываем никого к чему-то, да, пусть просто почувствует ценность человеческой жизни. Как бизнес она должна сработать, потому что это сейчас волнует всех.
Говорил разработчик компьютерных игр Виталий Оленичук. Платформа JetStart основана турком Эролом Караджи для раскрутки стартапов из бывших республик Советского Союза. Любой желающий сможет создать страницу компании сбора средств, к примеру, на разработку программного обеспечения, съемку фильма, выпуск книги, запуск в серийное производство технически сложного устройства или на социальное, образовательное, благотворительное начинание. Говорит Эрол Караджа.
Я свои до 23 лет жил в Турции вообще-то и начал с 18 лет работать с нашим семейным бизнесом, можно сказать. А потом у меня появилась возможность ехать в Россию по бизнесу. Фабрика по дереву. Потом в России осталось меньше возможностей. У нас фабрика находилась в Краснодаре. И когда уже Сочи Олимпиады, они запретили нам пользоваться дерево, материалы. Поэтому мы потихоньку оттуда чуть-чуть начали двигаться. 2 года назад мы уже совсем приехали в Румынию. А Украина я вообще с 2006 году. У меня был сет магазинов, кожные отделы, обувь, аксессуары, кур. И всегда мне интересно было интернет-бизнесы. Слушал про краудфандинги. Это начался с Kickstarter, если честно. Там, это сейчас самый большой сайт, который в мире идет. Я там начал инвестировать в маленький проект. Просто для удовольствия. Я начал там $1, $5. В Турции краудфандинг еще не может сделать. Законодательство не разрешает. Турция еще до сих пор не знает, как его налоги будут брать. И в Украине тоже не может сделать. Или Россия не может. Я приехал вот за этот бизнес торговли в Украине и там познакомился со своей женой.
Почему вы выбрали Латвию для учреждения платформы краудфандинговой?
Латвия – такая страна, которая и держит до сих пор маленький час, но держит советский менталитет, и они уже европейские страны. Законодательство – это все банковские системы, все европейские, все обеспечено, все отлично работает. С другой стороны, они понимают, как старые советские люди думают. Они понимают нас.
Говорил турецкий бизнесмен Эрол Караджа. О том, как работает платформа JetStart, рассказывает глава компании Startup Management Иван Красков.
Я вообще из России. Я представляю компанию Startup Management. Вообще она британская. У нас есть технологические решения, мы делали много стартапов. Под капотом какой-нибудь стартап-платформы может быть наш софт. Логика может быть наша, платежные решения могут быть наши. У нас вот фронт-энд. Да, то, как будет выглядеть сайт, делает команда из Львова. Они знают людей, ментальность российскую и украинскую, немного перерабатывают интерфейс, и получается, что пока мы этим занимались, кто-то где-то слышал, начинают звонить, стучать. Так вот этот круг оказался связан с Украиной так или иначе. Разработчики там сказали своим знакомым, эти знакомые сказали своим знакомым, и вот у нас есть поэтическая социальная сеть, она российско-украинская. Там есть 2 версии, российская и украинская. Они продумывают масштабирование нагрузки. Казалось бы, очевидно. Но они вроде все сделали, все работает, все классно. Есть игра, в которой мы переносим часть реальных событий в виртуальность. Здесь у нас есть и постапокалиптика, и реальное противодействие 2 сторон. Разные варианты развития сценариев. Большая вариативность логики. И есть материалы, из которых списать сценарий очень просто.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель, были глава компании «Стартап Менеджмент» Иван Красков, турецкий бизнесмен Эрол Караджа и разработчик украинской компьютерной игры «Донбасс-2014» Виталий Оленичук. На платформе JetStart собирают средства на компьютерную игру «Донбасс». Вот так обстояли дела в понедельник, 7 сентября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Всего доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».